Здравствуйте, Шавуатова, Гутово, хорошей недели. У нас 14-й урок под Елем, по псалмам. Мы начинаем, то есть заканчиваем, начинаем одновременно 15-й псалом. Один из самых коротких псалмов. Ну, впрочем, сейчас уже несколько раз у нас были очень короткие псалмы. Это всего из 5 псуким. Он говорит, псалом Давида. Господи, кто будет жить в Творце Твоем, кто обитать будет на горе святой Твоей? Поскольку связь между этим псалмом и предыдущим, она в том, что видно из предыдущего псалма, так это выглядит, что не будет таканы исправления всего мира и не будет покоя народа Израиля и исправления до времени Геулы, времени прихода Машеха и после нее. На самом деле это хас вешолом, это не так, потому что существует после смерти человека, существует Алам Аба, и он существует во все времена. То есть не то, что до прихода Машеха будут постоянные проблемы, но человек после смерти получает Гейном и получает Ган Эден, который он здесь называет Алам Аба, грядущий мир, это периодически так называют Мефоршим. И это то, что сказали наши мудрецы в книге Зохар, что Яков «Мият натиль ле'айла, ва'исав натиль ле'тата». Перевожу. Яков сразу же получил верхний мир, а Исав сразу же получил нижний мир. И уже известно, что Алам Аба, грядущий мир, это Икар. В основном, его суть, в основном, она для Израиля, поскольку Яков получил грядущий мир. Но они должны быть, должны годиться для того, чтобы получить его посредством своих позитивных действий. Потому что все идет в соответствии с большей частью действий человека, весь результат. И наши мудрецы сказали, что Алам Азе подобен траклину, подобен коридору, который надо пройти для того, чтобы войти в Алам Аба. Надо его пройти так, как нужно его пройти, а не наоборот. Поэтому в этом мизморе автор псалма Давид Амелах, он описывает все позитивные качества, который должен иметь Исроэль, и которыми он должен пользоваться, каждый еврей, для того, чтобы он удостоился жизни в будущем мире. То есть в данном случае будущим миром все время называется Ган Эден, мир, который существует после смерти человека. И эти качества являются икаром, это суть. А Ашем не уйдет себя от того, кто идет прямым путем. Несмотря на то, что это, в общем, известные вещи, но поскольку мы с ними очередной раз сталкиваемся, то я хотел бы в нескольких словах лисакем как-то сделать какой-то секум, маскон того, как надо понимать вообще всю историю жизни человека. Я сейчас рассказываю это как бы два раза. В первый раз я не вхожу в понятие Гилгулим, второй раз на секунду войду. Человек рождается, проходит жизнь этого мира, 70, 80, 120 лет, делая мицвот и аверот. После чего во время всей жизни человека, это неоднократно Всевышний, ну, постоянно, каждое мгновение Всевышний рассматривает все его мицвот и аверот. Но после смерти человека это рассматривается еще один раз. И приходит решение, чего заслужил человек. Среднестатистический человек, он заслуживает гейнома. То есть он попадает от 1 секунды до 12 месяцев в гейном. Есть некоторые избранные, которые сделали столько гнусностей, что это будет не 12 месяцев, а много больше. Но обычное состояние гейнома – это до 11 месяцев, в исключительных случаях – до 12. В суперисключительных случаях это может длиться тысячелетия. Человек попадает в гейном, где в идеальном варианте, близко к идеальному варианту, он туда спускается и тут же поднимается. И в зависимости от того, как он вел себя в течение жизни, этот спуск может быть достаточно, ну, не очень приятный, но не очень неприятный. А может быть, Азохан Вей, насколько неприятно. После этого человек выходит из генома, и выходя из генома, в нормальной ситуации, опять же, человек попадает в структуру, которая называется Ган Эден, или ее иногда называют Алам Аба. Это состояние высшего наслаждения, которое получает человек от тех мицвот, которые он сделал. И этот Алам Аба, он строит себя все время, постоянно, каждую секунду своей жизни здесь. И попадая в Ган Эден, он наслаждается сиянием Шехины. И после этого, уже после того, как бы мир немножко доходит до состояния прихода Машиаха, и после этого состояния Алам-Аба, уже такого конечного пункта Алам-Аба, человек получает уже цель, шлемут всего мира, и собственный шлемут, и поднимается еще выше и так далее. Это такая общая канва жизни человека. Если мы возьмем сюда Торат Гилгулим, переселение душ, то бывает ситуация, когда человек не удостаивается геенома, а удостаивается того, что его душа переселяется еще раз, приходит в этот мир, Мидгалгелит туда, и после того, как она еще раз Мидгалгелит, он проходит еще жизнь, и после этого идет суд с учетом всех Гилгулим, которые он прошел. Но конечный результат всегда будет один и тот же. В нормальной ситуации человек, который удостаивается Ганедана, человек попадает в геном, потом попадает в Ганедан, или бывает исключительно цадиким, который вообще не попадает в геном, сразу попадает в Ганедан. Возможно, что это возможно. В нашем поколении тоже не знаю. Но есть какое-то место, где в псалмах, когда Давид Амелах просит Всевышнего вывести его из определенного уровня генома, и некоторые комментаторы, Вильнинский Гаон, описывают, что даже Давид Амелах считал, что он попадет в геном, и это как бы было сказано бы на Виют, он, безусловно, туда попал, вопрос на какое время. Есть геморрот, который говорят, что он Митхохом спускается в геном, и из них машма, что практически любой человек должен пройти это состояние. Окей. Но, тем не менее, это нужно по-разному воспринять этот геном. Это может быть разная степень наказания. И главное, что после этого он попадает в Алам-Аба, в Ганедан. И вот этот вот мизмор, который мы сейчас читаем, он задает вопрос «Ми ишкон багар кадшеха, ми гур багалейха?» То есть, кто тот человек, который достоится попасть в Ганедан? И об этом говорит этот псалом. И Рафаэль объясняет, что здесь перечислено сейчас будут 11 качеств, поведение, которое определяет поведение еврея в этом мире, которые должны обеспечить ему попадание в Алам-Аба и в Ганедан. И это то, что сказано в начале. «Гашем ми гур багалейха, Всевышний, кто будет жить в твоих шатрах, ми ишкон багар кадшеха, кто будет селиться на твоей горе». Что это вот траклин, то есть замок царя, и сразу же после этого начинает обсуждаться это качество. Первое качество – галех тмимим. Человек, который ходит тамим. То есть, это меда, это качество, наиболее угодное перед Всевышним. Как сказали, тамим тиеем вашем элахейка. Тамим – это прямодушный, простой, прямой. Будь со Всевышним твоим Богом. Уже известно, что седер алия метат аламала, что постоянная алия, подъем идет снизу вверх. Вначале идет Малхус, Шехина, который называется Оголь, шатер, в котором находится душа евреев, попавшие в Ганедан. После этого Бина, что это Гар-Кадош, высокая какая-то гора, которая обладает святостью. Потом идет Аба, он совсем скрыт, то есть это качество Хохмы. И это смысл того, что сказано два лашона здесь, два языка, которые написаны. Дерих Алия, «Ми гур багалея», кто будет жить в твоих шатрах, «Ми ишкон багар кадшеха», кто будет населять город твоих душ. И также ты можешь увидеть, что эти слова «Ми гур багалея», аббревиатура этих слов, это «Беннун», 52. Это намек на определенное милу, определенное раскрытие Творца, имени Всевышнего четырехбуквенного в этом мире, которое соответствует, светит в Малхус и, соответственно, Малхуса. И эти слова «Ишкон Баар Кадшеха», «Кто будет жить в твоих словах», они образуют название реки Ебок, которой переходил Аков, когда с ним боролся Малах Сар Эсава. На самом деле слово «Ебок» – это гематрия трех слов, трех имен Всевышнего – Экье, Гавая и Аднус. Три имени Всевышнего, что они включают в себя ту шефу, все влияние, которое исходит из мира Бины, от Всевышнего, из его сферы, которая называется Бим. Окей. Теперь Голех Тамима Паэль Цедек. Он перечисляет два качества. Кто войдет на гору Всевышнего и кто будет жить в шатрах Всевышнего, это тот, кто идет Тамим, и тот, который действует, действует его Цедек. На самом деле эти два качества зависят одно от другого. Безусловно, не может человек леашним восполнить биньян шель малхус, то есть войти в этот мир Малхуса Всевышнего, соединиться с атрибутом Царства Всевышнего, только тот человек, который ходит тамим, который полностью подчиняет себя Творцу, поскольку Мелах – это тот, кто ведет и полностью управляет. Человек, который полностью подчиняет, он идет тамим, он может войти в Малхус Всевышнего. Что таким образом получается, что слово тамим – это ям и там. Ям – это намек на Малхус, там – это простой человек. Есть такая мишна в трактате Пиркей Авот от имени Гилеля, что Гилель говорил несколько вещей. Он говорил «Им ло ахшав азматай», если не сейчас, то когда. Еще какие-то вещи, я хочу остановиться на его фразе, что «Им ани кан, а коль кан». Если я здесь дословно, то все здесь. Звучит очень не как-то вот странно, своеобразно, скажем так, эгоистично, не знаю, как правильно сказать. Если я здесь, то все здесь, больше никого не надо ждать. Это простое понимание, и понятно, что Гилель имел в виду что-то более серьезное. Одно из объяснений, которое я слышал, от Рав Моше Шапира я слышал это, объяснение, которое говорит, что слово «они», у нас есть жизнь. Наша жизнь, задача нашей жизни – соединиться с атрибутом Царства Всевышнего, с Шехиной, и сделать двикут Баашем, соединение, прилепление ко Всевышнему. Не входя в детали, почему это так, но ям – это атрибут Малхус. Это атрибут понятия царства, понятия Шехины. Вся наша жизнь – это некое путешествие по морю, которое надо проплыть для того, чтобы прийти к конечной цели, которая поставлена каждому человеку. Для того, чтобы плыть по морю трудно плыть, даже умея хорошо плавать, трудно плыть. Нужно корабль, на котором ты плывешь. Корабль на иврите – это слово «ания». Слово «ания» – это и есть слово «они». «Они» с добавлением «гей». Человек, который бросает себя на волю волн и плывет как получится, и в жизни все будет происходить как будет, так и будет, какая разница. Человек, который у него нету пути, он не ходит по морю, он не плавает по морю, он не идет к конечной цели. Человек, который не использует то «они», «они я» от слова «они я», то «я», которое ему было дано для того, чтобы оно было дано для того, чтобы пройти по этому морю и приплыть к конечной точке, этот человек может, ну, в общем, у него ничего, естественно, никогда не получится, потому что он будет, сила инерции будет несколько мешать ему каким-то образом жить. Елель говорит о том, что когда Всевышний спустил мою душу в этот мир, он дал мне вот это «они», которое является «аньей», кораблем, на котором я должен проплыть по этому морю жизни для того, чтобы прийти к своей цели. Так вот, слово «тамим» состоит из двух слов «там» и «ям». «Ям» – это море. Там это простой человек, человек, который просто идет по морю, просто приближается к Шехине, не пытается найти какие-то причины, по которым ему нужно пойти в другую сторону, свернуть и не служить Всевышнему. Без состояния тамим он не может пройти этот мир нормально. Но есть кушья по вопросу, который сказано дальше. Доверемет бельваво, человек, который говорит... Он тамим, если он галех тамим, то автоматически он паэльцедек. Это два качества, которые связаны с друг с другом. Если этот человек ведет себя как тамим и идет бетмимут по этому морю жизни, то он автоматически действие, которое он делает, будет действие цедек. От кан все было очень понятно и красиво. Дальше приходит Давид Амелах и добавляет: «Ведавер эмет бельваво». Человек, который говорит истину в своем сердце. Здесь, на первый взгляд, это не исправление чего-то, а килкуль чего-то. Что если он говорит истину в сердце, а не устами, не произносит ее, то есть в сердце он понимает правильности, то, как надо и так далее. Но это остается в сердце, а на устах у него всего этого нету. То тогда получается, что энпив валибо шавим, его сердце и уста не работают одинаково в одном направлении. А это очень плохо, плохая формулировка человека. Думает одно, говорит другое, делает третье. Это человек, который обычно называется лжецом, козев, аврун и так далее, шакран. Поэтому здесь непонятно, что имеется в виду «вадавер эмет болевого», что человек говорит истину, но в сердце. Но суть состоит в том, что цадик, он заставляет свою ецергору соглашаться с истинностью. В любом человеке, включая цадика, есть ситроокра, есть ецергора, есть дурное начало. И человек может служить Всевышнему одним началом, хорошим началом, забивая свое Ецергора. Это очень высокий уровень. Но настоящий цадик, он заставляет Ецергора соглашаться с Ецерготов и идти по пути истинности. И об этом сказано человек, который говорит истину «белевово» в своем сердце. Не «белебо», а именно «белевово». Это намек на Ецергора, как известно. Мы в Шма читаем, если вы будете служить Всевышнему вашему всеми вашими сердцами, левевеха. Имеется в виду два сердца, сердце, в котором обитает Ецергора и Ецерготов. И здесь речь идет о том, что человек в своем сердце уговаривает себя служить Всевышнему. Ну, здесь есть много примеров о том, каким образом именно можно сделать так, чтобы с помощью Ецергора служить Всевышнему, заставить Ецергора служить Всевышнему. Ецергора обычно, стандартный вариант Ецергора, она одевается в какие-то отрицательные качества, которые у нее есть. Отрицательные качества, которые есть у человека, например, лень или гайва, или тайва и так далее. Как можно заставить с помощью этих отрицательных качеств служить Акодыш Барагу? Например, с помощью лени. Лень не самое лучшее качество. Все русские переводы Шульхан Оруха начинаются с того, что человек не должен поддаваться лени. Лень – отрицательное качество. С утра надо легко и быстро вставать и так далее. Как можно? Человек ленивый по природе своей. Все люди ленивые по-разному. Но человек по природе своей ленивый. Можно победить лень. А как можно заставить служить себя с помощью лени, служить Всевышнему? Ответ очень простой. Что человек, которому приходит в голову сделать какую-то авейру, пойти в какую-то компанию, которая сейчас занимается тем, чем не надо заниматься, у него, с одной стороны, есть желание это сделать, с другой стороны, у него есть понимание, что этого делать не надо, с третьей стороны, есть определенная лень. Лучше я полежу на диване и не буду ничего делать вообще. Так вот, в данном случае использовать это качество лени для того, чтобы в него одеть понимание того, что не надо мне сейчас туда идти, это будет служить Всевышнему с помощью своей Ецергоры. Ну, другие примеры тоже достаточно понятны, с помощью гайва. Человек, который хочет, чтобы он был лучше всех и так далее, он станет больше учить Тору, больше мицвот делать, для того, чтобы гордиться этим. Понятно, что не высший уровень службы Всевышнему. И Афальпихен – это какая-то служба Всевышнему. Поэтому цадик – это тот человек, который заставляет его сердце, в котором находится Ецергора, согласиться с правильной линией поведения. И это садо, сот, тайны этого пасука, они соединены с пшатом этого пасука. После того, как цадик, он находится в Исод Акодыш, местонахождение цадика, это соединение с качеством Исод Всевышнего, поэтому все, что происходит у Исода, это желание соединиться с Тиферет, с более высокой струей. Мы говорили много раз, что всегда есть три, вот так вот идут все эти сферот. И средняя сфера – это да, тиферет и сот. И поэтому Исот хочет расти, вытекать из более высокой сферы, то есть тиферет. А тиферет – это есть эмет. Титен эмет Яаков. Дай истину Яакову. Медат Яакова, качество Яакова – это гармония, красота, истина – это одно и то же качество. Если Ецергора пытается, что она пытается делать? Пытается помешать соединению Исода с тиферетом, то недостаточно просто не слышать Ецергоры, но нужно заставить Ецергора согласиться с Ецерготов, как минимум. И это тот тикун, который должен быть сделан для того, чтобы вернуть зло к понятию добру. И об этой тайне написано «Давер эмет балевово» – человек, который говорит истину в своем сердце. То есть, другими словами, истина – это меда тиферет, меда эмет, меда Яакова. Говорит истину в своем сердце – это означает, что человек уговаривает себя идти по правильному пути, по пути слова «эмет», даже когда Ецергора соглашается с тем, что это надо делать. Не просто подавляет себе Ецергора, этого недостаточно. Но нужно, чтобы Ецергора приняла тоно доводы Ецерготов и согласилась с тем, что это «эмес вецифа нахона два раза». Истина – это вещь. Это объяснение пасука номер два. Следующий пасук говорит… Я, по-моему, не сказал второго пасука. «Ходящий пути честный, поступающий справедливо и говорящий правду в своем сердце». Следующий пасук говорит: «Тот, кто не клеветал языком своим, не делал зла другу своему и наносил оскорбление ближнему своему». Что это означает? То есть, сейчас, секундочку. «Лорагаль аль-лошано» – не приучал свой язык Луасала Раеху ничего не делал ближнему ра, зла, вехерпа и подлости, вело наса аль крово, и не носил оскорбления своему корову, что имеет, своему ближнему. Что имеется в виду, говорит нам рав Довид Вали. Человек, который хочет прилепиться к душе, к святости, недостаточно просто лизахер, просто быть аккуратным, чтобы не быть баль лошен гора, чтобы не говорить лошен гора. Это, безусловно, необходимо делать. Это пшито, это очевидно. И, безусловно, нету никакого двикута соединения с душей, а только с клипой. Когда человек говорит «Ецер гора», без того, чтобы соединяться со святостью, он соединяется с клипой. И это тайна того, что сказано. «Еетав лейс тав миной, кат и ебиш лейс биш миной». Что о языке сказано, что нет ничего выше и лучше языка, и нет ничего хуже языка. Потому что «зелом адзе аса лаким» – одно напротив другого создал лаким. «И кешем шеэн етер тов мина лошен шельк душа» – нет ничего лучше, чем язык души, изучение Торы. «Как эн етера» – так ничего хуже, чем лошен шель клипа, чем язык клипы, в том числе лошенгора, который прилепляет человека к клипе. Баль лошенгора нит багба блисафек. Без всякого сомнения, человек, который постоянно говорит лошенгору, он прилеплен к этой клипе. Кипоэль адам ешалем ло. Потому что действия человека будут ему заплачены. Веке арах эш иш им цеу. И дороги пути человека будут найдены. Поэтому... Ло дай, или отсадик, недостаточно праведнику, что царих ли изагер, что он должен ли изагер, что ло ли йот рагиль, что он не должен постоянно быть баатом и дара с каким-то плохим качеством, которое мигуне, которое противно. Но царих ли и трахек мимену, он должен удаляться от этого качества, бетах ли с гарихук, на... целью удаления, то есть как можно дальше удалиться от понятия лошен гора, шело и поль бабы шум по ним, чтобы не оказаться в ловушке ни в коем случае. Ализе сиба шатиге, неважно по какой причине. И это продолжение этого третий пасук, который мы сейчас учим, лорагиль аль лошено, он не должен дать гергель, привычки своему языку. Лорагиль, сказано в прошедшем времени, лорагаль, не должна быть привычка в прошедшем времени, указать, намекнуть, что нафаль бы адам еда, а филопа амахат белва, что праведник, тот, кто должен достигнуть аламаба, речь идет о человеке, который не попадает в эту меду, в это качество, даже один раз. Ни разу он не попадает в ловушку кесаргары. Для того, чтобы лейткаем бадвикут кодыш, и тогда он постоянно существует в прилеплении к святости, в прилеплении к душе. Кигуя де, это человек знает, что эндаваргема абдо к молошенгора, что нету никакой вещи, которая теряет душу так сильно, как лошенгора. Смысл этого мы только что обсудили. Продолжает рав Вали и говорит, тем более в действии, это мы говорили про лошон, что нормальный человек, который, качество, которое позволяет достигнуть Ганедана и Аламаба, это качество, когда человек ни разу не сказал лошенгора. Тем более это касается действий. Что он не сгар, он очень аккуратен, шелола асот шумра лохаверо. Чтобы не сделать не только не сказать ничего плохого, но и сделать ничего плохого по отношению к своему товарищу. Кугу едея, он знает, шеарахо зер алькат кадошель асеву, что зло возвращается на голову того, кто его сделал. И это тайна того, что сказано, това шмуралы товим вара шмурала раим. Что плохо то, что хорошо то, что хранится Всевышним для хороших, и плохо для плохих. Таким образом, здесь речь идет что-то типа меда кинегет меда, мера за меру, поэтому если человек делает какое-то зло, то это зло к нему обязательно вернется. Поэтому человек, одно из качеств, которое он здесь говорит, первое качество, это что он лорагали лошано, не делал свой язык привычный к лошенгора. И второе, лоасар лераеву ра, что человек не делает своему ближнему зла. Это еще одно качество поведения, которое мы только что разбирали. Если человек сделает ему какую-то гадость, то не вернет ему эту гадость, но будет лисболь или шток. Он будет мучиться, страдать, но молчать. И не отвечать качеством зла да качество зла. Вехерпало носа аль крово. И вот эту наглость, эту подлость он будет, не будет нести на своего ближнего. Почему сказано «крово», именно ближним? Потому что сердце также с ним, и он не будет... То есть он не будет иметь какого-то плохого отношения к ближнему, если не будет считать, что ближний ему что-то сделал. Поэтому сказано таким образом. Несмотря на это, несмотря на то, что он считает, что этот человек перед ним виноват, он будет избольвый шток, он будет терпеть и молчать, даже по поводу человека, который он считал своим ближним. Тем более на других людей, потому что он знает, что вот эта хурпа, вот эта наглость, она рождает от ситрохры и дает возможность ситрохры прилепить к человеку и отлепить, отдалить к душу от человека. Поэтому подобный человек, он будет постоянно стараться изо всех сил делать так, чтобы не отвечать злом за зло, для того, чтобы не прилепляться к ситрохре. Таким образом, у нас есть уже несколько вещей. Он должен быть галех тамим, идти прямым путем, позитивно работать, не говорить лжи, а говорить правду даже в своем сердце, то есть выступить Ецер Гору, помочь Ецер Готов, убедить ее. Не должен быть даже в прошлом времени участвовать в процессе Лошен Горы и не будет делать зла своему ближнему и не будет отвечать злом за зло, которое ему оказывают. Это несколько качеств, которые нам пока пересказали. Теперь он продолжает и говорит. Тот, кто не клеветал языком своим, это мы сказали, не делал зла другу своему, не носил оскорбления ближнему. Презренный, отвратительный в глазах его, боящегося Всевышнего, почитает он. Если клянется даже себе во зло, то не изменит. Это пасук я прочитал по-русски, теперь на иврите он звучит. Невзабаинав нимас, вэт, тот, кто пренебрежительный в его глазах, он ему нимас, тот, которому нимас, противен. Вэт ирэй ашем и хабет, но тот, кто боится Всевышнего, он его будет уважать. Вы не жбал и гора, лоя мир. И даже если он поклялся о чем-то сделать себе что-то нехорошее, то он не будет менять свою клятву. Это еще три качества, которые нам, или четыре, которые нам указали. Всего их 11. Невзаба и наф немас. Тот, который пренебрежительный в его глазах, будет немас. Это суть скромности, в которой есть у праведника, что он не будет засчитывать себя ни за что. Несмотря что, на то, что в его руках есть Тора, позитивные действия, он должен оставаться шафель рох, мед-мед, очень таком низким, низкого мнения про себя. Потому что известно, насколько много михшалим, насколько много препятствий делает грехи человека в этом, заставляет человека согрешить в этом мире. И поэтому Хазаль не просто так сказали. «Аль таамин бэцмэха от йома теха» – «Не верь в себя до дня своей смерти». То есть человек не должен думать, что я такой праведный, все хорошо у меня, и проблем нету, и уже я вот останусь таким же навсегда. Нет, до дня смерти ты должен считать себя способным согрешить, бояться греха и не возгордиться в своем сердце. И еще, когда человек вот так приниженный, и сам для себя горобив на ясму, сам себя считает немножко низковатым, то это приводит к тем, что от него уходят все духовные обвинители, и все обвинители сверху и снизу. И об этом сказали наши мудрецы. «Гавай мекабель вагавай каям». «Принимай, и будешь существовать». Потому что есть некое доказательство, понятно, что не настоящее доказательство, это некий намек на это. Существует галаха, что если язва выскакивает на человеке, если язва выскакивает на одежде, язва выскакивает на доме. Когда язва появляется на доме, то коген должен пойти и посмотреть эту язву. Понятно, что видит он в зависимости одна из вещей, которая является определяющей для того, что коген увидит, это система освещения, которая есть в доме. В доме, который Афель, который такой полутемный, когда Каэн осматривает этот дом, чтобы посмотреть на язву и решить, тагара она или нет, чиста она или тмя, то не открываются окна, чтобы видеть эту язву. Это некий намек, который здесь делается, что когда тебя будут обвинять, то рассматривать тебя будут в соответствии с тем уровнем, на который ты себя как бы оцениваешь. Если ты оцениваешь себя, и в твоих глазах ты низкого уровня, то не будут светить слишком сильно и исследовать слишком сильно, чтобы найти все твои язвы, которые есть. Как в доме, дом немножко темный, вот так и смотрится. Поэтому это такая рекомендация человека достигнуть Ган Эдена Олам Аба, это рекомендация, чтобы в своих глазах он был таким, пренебрегал сам собой. А то, что установлено здесь, написано здесь два Тора, два названия, два титула. Один титул «Нивзе» – это от слова «безайон» – пренебрежение, другой «Нимас» – противный сам себе. Первый, он относится к разуму, второй относится к материалу, потому что он «Нивзе» – «бейнав», он находится пренебрегаемый в своих глазах со стороны разума, потому что он, человек должен понимать, что его «бина», его разум, он достаточно низкого уровня. Вот так вот случилось. Как мы упоминали, то, что уже сказал Шломо Амелах, «Батах эль Ашем беколь левеха», «Будь, именно ты будь уверен и полагающийся на Всевышнего во всем своем сердце», «Вальбинатеха ладишан», «На свой разум не опирайся». Это говорит Шломо Амелах, по-моему, в Мишле. То есть со стороны разума он должен понимать, что этот разум должен немножко пренебрегать им. Не считать, что я такой умный, я сам все пойму, а должен пренебрегать этим и пытаться понять, что хочет именно Всевышний, а не что правильно с моей точки зрения. Это первое. И второе, нимас мецадахомец. Со стороны материи, из которой он состоит, он должен быть такой нимас, неприятный, противный. Потому что человек должен всегда смотреть на свои минусы. Как сказали наши мудрецы, да, знай, откуда ты пришел, куда ты идешь, откуда ты пришел из капли вонючей, я перевожу дословно, куда ты идешь вместо праха, где находятся червяки. Помрешь, закопают в землю, и там тебя будут есть черви. И человек, который постоянно думает о том, насколько он маленький, то, соответственно, Всевышний его судит с его маленькостью и не требует от него больше, чем этот человек может. Если человек заявляет о себе, когда нос очень высоко, и он заявляет, что я очень умный, очень хитрый, очень грамотный, очень праведный и то, и другое, то Всевышний на этом уровне, на котором человек себя макзик, с этого уровня и начинает его судить. И несмотря на то, что человек не в зеба и наф, кажется пренебрегаемый в своих глазах, и не мас по отношению к своему хомеру, к своей материи, тем не менее, он не должен ли вазот ахерим? Себя он может ли вазот? К себе он должен относительно, пренебрежительно относиться, но не к другим. А наоборот, он должен других людей лихабет, то есть уважать. И тем более, если это люди, боящиеся Творца, потому что праведник знает, что нет лучше, большего качества в этом мире, чем ират шамаем, чем боязнь небес. Потому что в месте, где есть ират шамаем, там есть мудрость. И это сказано в разных местах, например, иныра, инхохма, иныра. Нету мудрости, нету страха, нету мудрости. И еще сказано, эныра, дгашем, ехохма. Страх перед Всевышним, это и есть мудрость. И эта дарга, этот уровень боязни Всевышнего, это дарга шель хохма мамаш. Это мамаш определенный уровень мудрости. Потому что, сейчас не знаю, надо ли в это входить, но ират шамаем рождается из хохмы. Это то, о чем говорит Пиркей Авот, эйн хохма, эйн ира. Нету мудрости, нету страха. И место рождения, место, откуда происходит ират шамаем, это именно мера, которая называется сфера, которая называется хохма внутри Творца. И ира, которая рождается внутри человека, она рождается из его мудрости, его познаний и так далее. Поэтому уровень дарга, ступенька, называющаяся страхом, это то, что вырастает из хохмы. И как бы мы это можем сами видеть и легко понять, на основании того, что написано в Геморе, что «Эйн Амгарец хосит», «Амгарец не может быть хасидом», и «Бор», этот «Бор» – это «Амгарец» большой буквы, совсем «Амгарец», он не может быть «Ирай Лаким», он не может бояться Всевышнего. Потому что человек, кроме того, что само понятие страха, чем больше я узнаю о Шехине, о Всевышнем и так далее, тем автоматически больше передо мной какой-то образ и страх, перед тем, что такое Творец и как неправильно будет делать не то, что он хочет. Чем меньше я о нем знаю, тем, мне кажется, это менее опасным, страшным и так далее. Но кроме этого, человек, который обладает хохмой и знаниями о Творце, то понятно, что у него рождают эти знания, кроме всего прочего, они рождают понимание, что значит бояться Всевышнего. Я неоднократно говорил на разных уроках, ничего страшного не произойдет, если скажу еще раз, что есть уровень, который называется Ират Шамаим, делится на очень много ступеней. Есть Ират Шамаим, который называется страх, который человек делает из-за того, что он получает наказание от Всевышнего, боится, что эти наказания будут продолжаться. Страх наказания, который я уже ощутил. Из-за этого человек может сделать шоу, вернуться к Творцу и так далее. Это называется низкий уровень Ират Шамаим. Чуть более высокий уровень Ират Шамаим – это когда человек боится, что если сейчас он сделает какую-то аверу, то из-за этого Всевышний разрушит ему бизнес, не даст ему устроить какой-то гешефт, или кто-то заболеет из семьи и так далее. То есть он ощущает наказание, которое должно прийти в этом мире немедленно, довольно быстро и довольно ясное и понятное наказание, которое можем пощупать, попробовать и так далее. Есть страх, который из-за того, что человек не боится наказания в этом мире, но он боится геном. Это еще более высокий уровень наказания. Человек понимает, что этот мир надо пройти с честью более или менее, и боится, что за каждую аверу, которую он сделает, ему немножечко потом дадут в духовном мире и немножко сильно и боится этого наказания. Это следующий уровень Ират Шамаим. Есть уровень Ират Шамаим, который называется Ира какого-то очень высокого уровня. Человек понимает, что любое действие, которое он делает, это действие приводит к близости со Всевышним или к отдалению от Всевышнего. В зависимости от того, делает он мицву или аверу. Когда человек делает мицву, он приближается к Творцу и соединяется со Всевышним. Во время молитвы это соединение просто описано во всех брахот и так далее. Он берет и продлевает свет Творца снизу вверх, достигает его, пробивает небосводы, и идет свет сверху вниз, и идет контакт всех миров со Всевышним. И человек понимает, что, делая какое-то действие, он это делает. Понимает, что когда он делает авейру, то он в этот момент убирает какое-то количество, делает преграду между собой и Всевышним, и между всеми мирами, и таким образом он делает бгам, изъян, в двикуте, который есть между мирами и Творцом Борогу, не о нас быть сказано. И человек боится этого, боится не наказания, а боится того, что он не смог сделать то, что нужно было сделать, и сделал то, что не нужно было сделать. В принципе, мы как бы находимся в преддверии этого дня сейчас, поэтому я два слова хочу на эту тему сказать. Это то, о чем я сейчас говорю, это фактически исот основы праздника, трудно сказать праздника, но такого выделения Пейсах Шени, второго дня Пейсаха, сейчас я объясню, что я имею в виду, из других дней, из Сферада Омера и всего года. В Пасуке, в Псуким в Торе сказано, что когда Ам Исраэль приносил Корбан Пейсах, то Моше Рабейну сказал, что Всевышний говорит, что Корбан Пейсах, который вы приносите, тот человек, который Таме, или который находится в Бедерех Рахака, в далеком пути, он не будет приносить Корбан Пейсах. После этого сказано, что приблизились к нему люди, которые были тмиим, которые были нечистые, и сказали, и на анахну тмиим, мы тмиим. Чем мы виноваты? Почему мы теряем Корбан Пейсах? Вопрос, который сам по себе абсолютно непонятный, еще более непонятный ответ, который дает Моше Рабейну. Что я имею в виду, говоря, что вопрос непонятный? Человек, он анус. Он не может сделать мицву, он не может принести Корбан Пейсах. Причем не просто анус, анус бедвар мицва. Осик бы мицва, потр мина мицва ахерет. Гемора говорит, что люди, которые приблизились к Моше, которые были тмиим, это те люди, которые несли гроб Юсефа. Они выполняли мицву, на которой они были назначены, и они несли гроб Юсефа, из-за чего они прикасались к умершим и не могли принести Корбан Пейсах. Что можно еще хотеть? Что за претензия к Моше? Почему мы навсид? Почему мы потеряем Корбан Пейсах? Тем не менее, я говорю красиво, как мне во всяком случае нравится, что я сейчас сказал, но абсолютно неверно. Откуда я знаю, что это абсолютно неверно? И следующая фраза Хумаша, что Моше Рабейну не ответил так, как я, вы ничем не виноваты, но вы не можете приносить Корбан Пейсах. Он сказал, я спрошу Всевышнего, что нужно делать. И Всевышний отвечает, скажи им, что человек, который был Таме, Ленефиш, был нечист, из-за того, что трогал трупы, например, Мэт Митсуа, он ничем не виноват. Или был бы Дерех Рахака, был в далеком пути, тоже, может быть, Ледвар Митсва, и не смог прийти в Иерушалаим и принести Корбан Пейсах. Такой человек, у него есть питарон, у него есть выход из положения. Он через месяц после Пейсаха, если он сможет быть чистым и не находиться в дороге, он может принести Пейсах Шени, принести Корбан Пейсах второй раз. И, на первый взгляд, как я уже сказал, совершенно непонятно, в чем претензия этих людей, и еще более непонятный ответ Всевышнего. Но если немножко вдуматься, чем мы сейчас и занимаемся, то понятно, что имелось в виду. Люди поняли уровень Корбан Пейсах, насколько он приближает их к Творцу, и насколько эта митсва возвышает все миры. Они приходят к Моше Рабейну и говорят, что мы потеряли митсву. Да, мы не виноваты, нет вопроса, нас за это не накажут. Мы абсолютно не виноваты, но мы потеряли возможности службы Всевышнего. Есть ли у нас какой-то патрон, есть ли какой-то выход из положения? Моше Рабейну понимает их проблему. Он понимает, что они боятся не наказания, наказания не будет на 100%. Они боятся, что они не полностью выполнят свою функцию на этой грешной земле. И боятся, что они из-за того, что они тмиим, бы митсву, они делали митсву, но при этом они потеряли митсву и потеряли какую-то возможность соединения с Творцом. Поэтому Моше Рабейну задает вопрос Всевышнему, Всевышний дает им питарон, как можно вернуть то, что они потеряли, несмотря на то, что никакой вины нет. Это еще более высокий уровень Ирад Ашем, это еще высокий уровень боязни Всевышнего. И человек, о котором здесь говорится, он должен уважать тех, кто боится Всевышнего, особенно если у них есть хохма. Потому что человек, у которого есть мудрость, его боязнь Всевышнего находится на явно совершенно более высоком уровне. Это уровень не просто «я боюсь, что меня стукнут». Это уровень понимания, что именно я потерял от каждой из мицвот, и попытки не терять этих мицвот, потому что очень жалко потерять какой-то двикут со Всевышним. Это настоящий Рашамаем самого высокого уровня. Не подумайте, что предыдущие уровни, они маленькие, ими не надо заниматься. Безусловно, это сет то, с чего надо начинать. Ну, человек, который видит Хахама и Рашамаем, речь идет, что он видит очень высокий уровень Иры. Теперь есть маленький хидуш, я не знаю, как это назвать. То, что я сейчас хочу сказать, это я не читал нигде. Поэтому я за базар не отвечаю, начиная с этой секунды на несколько минут буквально. Я хотел добавить какую-то вещь, что существует чува, которая чува ми ира и чува ми агава. Чува Пейсах Шени, которую я только что описал, это макор, источник в Торе, чува ми агава. Раскаяние из любви ко Всевышнему. Раскаяние, когда они не боялись наказания, они понимали, что наказания не будет. Но харата, которая у них была, переживание, которое у них было, это переживание то, что они тем не менее что-то потеряли и что-то не приобрели. То, что я хочу сказать, я когда-то много лет назад, учась в Шуртами, читал книгу Рав Деслера «Михтав Мильяу». Меня интересовал комментарий на виду, который дается в «Михтав Мильяу». Есть много комментариев на виду. И в «Михтав Мильяу» пишет «Аль-Хэр Шагатан Лифанейха Боона Сабаротсен», что я исповедуюсь, я не знаю, по-русски это все очень плохо звучит, «за тот грех, который мы согрешили перед тобой, Боона Сабаротсен, по желанию и Боонас, насильно». И понятно, что вопрос здесь на поверхности, что я переживаю, что я согрешил насильно. Я ни в чем не виноват, как можно сделать шуву за этот грех. Рав Деслер пишет, что человек, подобный нам, Бааль Тшува, который вернулся, раскаялся и вернулся к тшуве во взрослом возрасте, и до этого нарушал кучу мицвот, он должен говорить виду за те нарушения мицвот, которые он делал до тшува, не только после тшува. Нам хватает как бы раскаяния на то, что мы делали после тшува, но даже то, что сделано до тшувы, за это надо раскаяться и вернуться к тшуве. И мне было очень тяжело, как можно вернуться к тшуве. Как можно сделать тшуву, когда я, ну, не чувствую никакой вины. Нет у меня вины, бапаштус. Я понятия не имел, что есть какие-то мицвот в Торе. Большая часть мицвот, что, собственно, что Тора есть, я тоже не очень слышал. Как можно переживать, что ты не выполнял что-то, что ты технически не мог выполнить? Ответ на этот вопрос очень простой, как я теперь понимаю, что нахон... Я не виноват. Но Мишна в трактате Шаббат говорит о том, что человек, который тинок, который украден среди гоев, когда он сделал шуву, он должен принести корбан за все шаббатот, которые он нарушил, не зная, что есть шаббат в Торе. Почему? Это и есть макор. Это я не гарантирую. Пока я все, что говорил, это написано. Мне кажется, что это и есть макор Пейсах Шени, источник Пейсах Шени и тшува Миагава, которая может быть. Я знаю, что меня не накажут за те шабаты и за те аверот, которые я делал с 13 до грубо 19 лет, когда я начал соблюдать мицвот. Я понимаю, что наказания не будет, потому что Акодыш Барагу знает лучше, чем я, что я не знал ничего вообще, полный идиот. Но при этом я потерял эти мицвот. Я потерял близость ко Всевышнему, который мог достичь с помощью этих мицвот. Из-за этого надо расстроиться, из-за этого надо сделать короту, об этом надо лить водот. За это надо сделать шву и попытаться искупить эту проблему. Так же, как это сделали люди, которые несли гроб Юсефа, которые пришли и сказали, что неужели мы не можем восполнить тот Корбан Пейсах, который мы потеряли. И Всевышний дал им эту возможность. Эта ира, о которой мы сейчас говорим, эта ира может быть только у очень больших Талмидей Хахомим, понятно. И это то, что он говорит, что этот человек, еще одно свойство человека, которое необходимо, это, с одной стороны, немножко презирать себя, не считать себя умным, с другой стороны, лихабет талмидей хахомим, которые боятся Всевышнего, и в любой страх перед Всевышним надо уважать, тем более талмидей хахомим. Слово гейхаль, гейхаль – это храм, название Бейт-Мигдаш, Мишкан, это гематрия этого слова, это имя Аднуса, имя Всевышнего, которое означает Господь, имя, которое властвует над всеми нижними мирами, поэтому он называется наш Господин, имя, которое связано с Шехиной, это одно из названий Шехины. Поэтому человек, который хочет попасть к Шехине, попасть в Гейхаль, он должен очень сильно уважать, отдать кого-то тем, через кого кого-то Шехина проявляется в нашем мире. Вот, и еще, что он должен очень сильно бояться нарушить клятву. У меня были, я уже рассказывал целый мигалким, который связан с клятвой, и человек, который нарушает клятву, он делает хилуль ашем, осквернение имени Всевышнего, даже тшува не помогает до того, как не произойдет день смерти, даже Йом-Кипр. И это одна из причин, по которой мы делаем гетератный дорим перед Йом-Кипром, поскольку тшува не помогает человеку, который отказывается выполнять недорами клятвы, поскольку тем самым Михалель, Эчем Гашем, показывает, насколько для него не важны имя Всевышнего. Речь идет о клятве, которая давалась с именем Творца. Поэтому мы освобождаем его от клятв, и себя, и друг друга, и молимся Калнидрой, для того, чтобы войти как-то в Йом-Кипр, потому что эти аверот даже Йом-Кипр не искупляет даже вместе с Шувой. Так вот, человек, который понимает важность клятвы, это человек, который... Бывает, что он поклялся по той или иной причине, это, может быть, было нужно, может быть, было нельзя, но он поклялся. И эта клятва ведет к злу для самого поклявшегося. И ему понятно, что не хочется. Обычно клятва дается не для этого. Здесь он вредит себе, выполняя эту клятву. И тем не менее, несмотря на то, что он вредит себе, выполняя эту клятву, человек не должен гнаться за гетератный дорим, за тем, чтобы освободить себя от этой клятвы, а должен попытаться выполнить эту клятву. Невозможно, не получается. Понятно, что гетератный дорим нужно сделать, если хахам, мудрец, нашел выход из положения освободить его от этой клятвы. Но до тех пор он должен, даже если он не жбал и ара, сделал клятву, сделал себе какое-то зло, то он не может ломить эту клятву, он не может отменить ее. То есть он должен постараться выполнить ее на все 100%. Он не должен охулить, сделать хольной свою клятву, не обменять жизнь хаи алам на хаи ша, жизнь грядущего мира на жизнь этого мира, на час удовольствия, который может быть. Поскольку ганаут удовольствие аламаба – это вечно, и это... что-то супер-мупер, а то, что все, что мы можем получить в этом мире, это материально, а удовольствие будущего мира – это духовное удовольствие, соединение с Творцом, постижение мудрости, то человек, который неправильно сделал, дал клятву, эта клятва приводит к злу. Он не может просто так, он не будет просто так отказываться от этой клятвы, даже когда это можно, а попытается ее выполнить для того, чтобы тем самым увеличить количество удовольствий, количество награды, которое его ждет в Олам Аба. И последний пасук, который говорит, деньги свои не дает в рост, и взятки против невинного не принимает. Делающий это не пошатнется никогда. Взятки не дает в рост, и взятки не дает, и деньги не дают в рост. Исур ребит, запрет одалживать под проценты. Цадик очень следит для того, чтобы не должить деньги брибис никакому человеку в мире, даже для нееврея. Лагалоха. Вода, что можно и не еврею давать деньги под проценты, это прямо написано в Торе. Тора говорит, ленохри, таших, лохих, алоташих. Не еврею, ты можешь давать деньги под проценты, еврею не можешь давать деньги под проценты. Но может оказаться, что какой-то еврей решит, не может получить деньги, ему жутко нужны деньги, без процентов ему не дают. Он обратится через нееврея к этому еврею, к праведнику, чтобы он ему дал деньги под проценты, думая, что эти деньги он дает гою. Таким образом, этого тоже нельзя сделать, потому что, ну, сейчас это длинная сугет в Геморе, в Амице, в Переке из Энеших, но поскольку есть шлихут, нету, есть здесь посланничество, нет, но поскольку это получает еврей, и еврей берет деньги под проценты, то праведник будет следить, чтобы такого не произошло, и чтобы через нееврея не были даны деньги под проценты еврею, поскольку это рибес, и рибес – это страшная штука. И нельзя его дать, даже не зная, что ты даешь рибес, как я привел пример. И также это то, что сказано. Каспо лонатан бенешех. Свои деньги он не давал под проценты. Не сказано леахив своему брату, еврею, нет. Здесь имеется в виду, что он не дает даже не еврею из-за опасения, которое мы только что говорили. Потому что праведник – это человек, который отделяется от любой мерзости, которая может произойти в мире, и всего, что подобно этой мерзости, и делает сияк, делает ограду Торы во всех своих словах. Тем более по отношению к ребита. Что знает праведник, человек, который дает деньги брибис еврею, то он как будто бы отрицает Элокей Исраэль Всевышнего. Это очень непонятно, почему это так. Это одна из таких очень серьезных аверот. Он не полагается на Ашема. Он считает, что не нужно делать гмилут хасадим и дать деньги просто так, несмотря на то, что есть митсва одалживать, потому что он не полагается на то, что Всевышний восполнит, и если он выполнил митсву, то он не пострадает от этой митсвы. Он не полагается на Творца, он как бы отрицает Всевышнего. И такой человек не встает в Бетхия Замейсим, в оживлении из мертвых, как известно из различных мидрашим и геморот. Потому что у него не остается этого человека в могиле, гавла де гарми, какой-то температуры, какого-то гевеля, какой-то души, которая находится в костях, из-за наказания рибеса, которое он взял. Поэтому цадик очень серьезно следит за тем, чтобы этого не могло, не могло произойти, и также за тем, чтобы не могло быть шохада, взятки, которые даются во время суда. И человек, который работает судьей Израиля, он не может взять взятку, даже если он написано, что взятка ослепляет глаза видящих, и даже если он знает уже, кто прав в этом процессе, и точно знает, что взятка не отразится на нем, ему тоже есть запрет Торы на то, чтобы получать взятки во время, когда он судит. И даже человек, которому предложена взятка, как была история, там даже взятки не было, допустим, предложена взятка, и он отказался ее взять, он тоже не факт, что может быть судьей в этом процессе, потому что то, что кто-то ему предложил подарок, может на него воздействовать таким образом, поэтому цадик отклонится от этого тоже, несмотря на то, что может быть альпидин, это и можно, так он не взял взятки. И даже взятки чистые он не возьмет, несмотря на то, что он знает, что чистая взятка – это взятка, которая никак не повлияет на решение судьи. Он будет продолжать судить абсолютно так же. Тем не менее, он не возьмет этого подарка и будет следить за тем, чтобы оно было выполнено на все 100%. Человек, который делает все эти вещи, которые мы перечислили, ло имут леолам, он никогда не уйдет в сторону, не склонится от прямой дороги и пойдет по дороге к Ганедену, дороге к Галамаба навсегда, и ничто его не сможет остановить. Здесь перечислены 11 качеств позитивных, которые должны быть у еврея для того, чтобы он достиг Ганедена, Галамаба и так далее. Эти 11 качеств, наоборот, им соответствуют 11, как бы, если можно так сказать, сферот, которые существуют в Эц Тума, в дереве нечистоты, в дереве Ситры Охры. И эти 11 отрицательных качеств, которые существуют, отрицательных сферот, отрицательных категорий обвинителей, которые идут, они должны быть нейтрализованы. Вот эти вот качества человека – это то, что их нейтрализует, и, говорит Давид Амелех, может ему помочь человеку прийти к Олам Аба. В принципе, в воскурениях Кторот, которые приносятся в Бет-Мигдаше, есть 11 ингредиентов, которые существуют, и к ним нельзя добавлять и убавлять. И каждый из этих 11 ингредиентов, это вот соответствует 11 отрицательных качеств, которые их гасят, эти отрицательные качества. Поэтому, когда Моше Рабейну находился на горе Синай, то Всевышний дал ему, не знаю, как это назвать, но в современном языке назвали бы словом сигула, просто меня это слово немножко раздражает. Всевышний дал ему лекарство в случае, если есть какая-то эпидемия у евреев. Как можно бороться с эпидемией, чтобы первосвященник Аарон взял кторос и встал между живыми и мертвыми и остановил Малаха Мавит. Малаха Мавит сам, ангел смерти, дал подарок Моше Рабейну, как его можно остановить, чтобы не было смерти, потому что вот эти 11 сферот Малаха Мавита, 11 проявлений существующих, которые есть у Малаха Мавита, они нейтрализуются этими 11 ингредиентами кторос. Давид Амелех говорит о том, что есть 11 направлений, медот, которые есть у человека, которые тоже аннулируют это 11 сферот тумы, которые существуют, и человек, который всеми 11 воспользовался, ему обещает Давид Амелех, что он доберется до Хаэ Алам Аба, и чтобы мы все тоже достоились этого в скорости в наши дни. Амен Села. На этом я кончаю псалом номер 15, состоящий из пяти псуким. И в следующий раз мы начнем уже немножко более длинные псалмы. Спасибо за внимание. До новых встреч.